Глава вторая. Успокоившись относительно стрельцов, водворив в Москве возможные тишину и порядок, царевна обратила свое внимание на дела внешние. Она употребила все меры для поддержания добрых и дружественных отношений с разными дворами Западной Европы. В этой мирной работе у нее явился неоценимый помощник в лице ее друга Василия Васильевича Голицына. В дни бунта и кровопролития он оставался в тени и бездействовал, но когда понадобились труды разумного, образованного человека, тогда он стал на первое место. Голицын нисколько не похож был на остальных бояр и сановников, окружавших Софью. Принадлежа к старой России только по имени, он был совершенно новым человеком. Лишившись еще в детстве отца, он остался на руках матери, которая, вопреки обычаю и взглядам того времени, употребила все старания, чтобы серьезно воспитать и образовать его. Он много учился, прекрасно знал греческий, латинский, немецкий языки, историю и географию. Любознательный, способный, все на лету схватывавший, он пристрастился к наукам и в течение всей своей жизни и во всех обстоятельствах каждую свободную минуту посвящал чтению. Явившись при дворе, он не мог не обратить на себя внимания и пошел быстро в гору. Царь Федор пожаловал его в бояре и потом послал воевать на украинскую границу против Дорошенки. Здесь Василий Васильевич выказал сразу свои блестящие способности. Видя, что невозможно взять Дорошенку силою, он пустил в ход дипломатический прием. Успел убедить мятежников гетмана сдаться и был за это пожалован царем Федором гетманскую булавою. По возвращении в Москву Голицын оказался героем дня. Царь встретил его необыкновенно милостиво. Царедворцы на перерыв друг перед другом рассыпались в льстивых фразах, задавали ему пиры, всячески чествовали. Но кроме всех этих почестей Василия Васильевича ожидало и другое счастье. Царевна Софья обратила на него свое внимание. Живая и горячая, естественно, искавшая равного себе человека, она не могла не плениться Голицыным. Он был головою выше всех, что ее окружало. Его разумные речи каждый раз западали ей в сердце. Она недолго боролась с собою. Голицын скоро узнал об ее чувстве и, конечно, не отказывался от такого счастья. Он знал царевну еще почти ребенком. На его глазах вырастала и развивалась эта прекрасная и во всех отношениях так богато одаренная природою создание. До сих пор он издали восхищался ею. Теперь же, когда пропасть их разделявшая оказалась несуществующую, он навсегда и беззаветно отдал ей свое сердце. У него было семейство, была жена, но нарушенный долг, вина перед женою не смущали его совесть. Ему легко было оправдаться, он не выбрал себе подругу. Еще в первой молодости его мать сосватала ему невесту, которую он разглядел только тогда, когда она стала его женою. Выбор старой княгини оказался неудачным. Жена Василия Васильевича была заурядной русской боярышней, выросшей в тереме среди полного мрака невежества. Да и от природы она не отличалась ни разумом, ни богатством сердца. С первого же дня супружеской жизни 20-летний юноша почувствовал себя очень несчастным. Между ним и женою не было ровно ничего общего. Они никогда не могли понять друг друга. но делать было нечего, и Василий Васильевич углубился в свои занятия и, отдавая себя общественной деятельности, старался как можно реже посещать свой терем. Однако и в этой неудачной женитьбе ему была удача. Его молодая княгиня, крайне апатичная, не умевшая оценить его, не способная на горячую привязанность, была к нему равнодушна. Ему не пришлось испить горькую чашу упреков, ревности и всего того яда, изливать который способна праздная женщина, считающая себя обиженной. Княгиня не навязывалась, ни разу не упрекнула его за его постоянные отлучки из дома. В сущности, она даже рада была этим отлучкам, потому что в его присутствии ей всегда бывало как-то тяжело. Она инстинктивно понимала, что они люди совершенно различных миров. Она только стояла на том, чтобы внешность была соблюдена, чтобы люди не указывали на нее пальцами. И это требование Василий Васильевич, искренне благодарный ей за то, что она оставляет его в покое и не мучает, исполнял беспрекословно. В редких своих сношениях с нею он являлся внимательным, добрым мужем, не позволял себе никаких резких выходок, никогда не бронился и не дрался, как обыкновенно делали в то время и такие мужья, которые были очень довольны своей супружеской жизнью. Так шли годы, у Голицына вырастали дети, жена его старилась, она не стояла ему поперек дороги, так как ни разу не забилось его сердце сильным чувством. Теперь, когда он полюбил Софью, совершенно новая жизнь началась для него. Началось такое счастье, о котором он никогда и не помышлял, не верил даже, что оно и существует на свете. Так где же тут было думать о грехе, о нарушенном долге? Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Но отдаваясь этому новому счастью, он продолжал свою прежнюю деятельную жизнь. По-прежнему работал и даже еще усиленнее. Он хотел быть достойным любви царевны. Во время своей службы на украинской границе он близко познакомился с состоянием русской армии, ясно видел все недостатки ее устройства и необходимость коренных преобразований. Он решился говорить об этом царю, и разумный Федор, согласившись с его взглядами и одобрив его планы, поручил ему сделать преобразования в составе и управлении войска. Работая над этим, вдумываясь в причины слабой дисциплины, плохого управления, а поэтому и плохих успехов русской армии, Голицын невольно должен был дойти до вопроса о местничестве. Он понял, что необходимо издать немедленно закон, по которому бы всякие должности были доступны не одним только членам знатного рода, а и каждому разумному и талантливому человеку. Царь Федор, которому давно уж было противно местничество, с радостью одобрил мысли Голицына. Был собран собор, на котором положено сжечь разрядные книги. Это дело, одно из великих дел в нашей истории, совершенное по мысли Голицына и при его ближайшем участии, вооружило против него огромное большинство тогдашних бояр, всецело проникнутых старым духом. Теперь же, во время правления Софьи, эта ненависть дошла до высших пределов, но пока враги были бессильны, уничтожить Голицына значило уничтожить Софью, а Софья держалась крепко. Однако первое время сознание своего торжества и счастья уж прошло для нее, и хотя она не теряла энергии, но с грустью видела, как тяжело, как опасно то высокое доселе неслыханное на Руси положение, которое она себе приготовила. Она не могла не сознавать себя одинокою. Она знала, что пройдет еще несколько времени, вырастет и окрепнет младший из царей Петр Алексеевич, и дело рук ее рухнет. На его стороне все враги Голицына, то есть почти все бояре, у нее же совсем нет союзников. Милославские не одарены никакими особенными качествами. Самый ловкий из них, сыгравший такую видную роль при ее возвышении, Иван Михайлович, уже умер. Страшные мысли приходят иногда царевне, но она их гонит, гонит неустанной работою, и они исчезают, эти страшные мысли. Нечего думать о завтрашнем дне, сегодняшний прекрасен. Уже видны многие благие последствия разумных начинаний. Работа не пропадет даром. Благодатная работа об руку с милым другом Васенькой. Появляется он, и радуется сердце царевны. И она уж не одна. Забыты их общие враги. Все дурное и тревожное забыто. Сладко после деятельных дней отдаться светлым грезам. И спешат, наплывают со всех сторон эти грезы. Ну вот нужно расстаться царевне и с милым другом. Благо Родины требует от него новой ратной службы. Царевна видит себя, принужденную объявить поход на Крым. Земля русская не в силах сносить доли татарских обид и унижений. Крымцы ниоткуда не выводят такого количества пленных, как из России. Христиан продают, как скот, ругаются над верой православную. Царство русское платит им, бусурманам, ежегодную дань и терпит за это стыд и укоризну от соседних государей, а границ своих этой данью все же не охраняет, потому что хан берет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские города. От турецкого султана управы на него нет никакой. Тяжело Голицыну расстаться с Москвою и с царевной. Он знает, что оставить ее среди многих тайных недоброжелателей опасно, но некому поручить поход. Победить татар, завоевать Крым — такое дело принесет России громадные выгоды и пользу. Покроет громкою славою и его, и Софью. Но как знать? Удастся ли поход или нет? Пожалуй, лучше остаться в Москве, укормило правление. И долго размышляя, стараясь из двух зол выбрать меньшее, Голицын уже толкует царевне о том, чтобы в поход против татар назначить кого-нибудь другого. Но бояре настаивают на том, чтобы он принял начальство над войском. Они хорошо знают, какие препятствия он должен встретить, хорошо знают, как он будет уничтожен неудачью. Делать нечего, хоть и против воли, а нужно согласиться. День за день откладывает Софья отъезд своего друга, не наговорится с ним, не наглядится на него. Но, наконец, надо расстаться. Ратные люди, хоть с большим трудом, но собраны, всего войска более 100 тысяч. С тяжестью в сердце, употребляя все усилия воли, чтобы не выказать тревоги и тоски перед посторонними, царевна провожает Голицына и остается одна. И вот теперь-то ей делается страшно. И вот теперь-то приходят и уж не уходят черные мысли. А враги Голицына поднимают голову, стараются придумать ему всевозможные неприятности и только ждут первой вести о неудаче похода, чтобы начать действовать решительно. Между тем, долго нет никаких вестей. Царевна в страшной тревоге, письмо за письмом посылает Голицыну. Теперь у нее один только разумный собеседник, Шакловитый. На него она может положиться, и он всячески ее успокаивает, старается рассеять ее мрачные мысли, но не удается ему ее успокоить. часто оставаясь одна и все поджидая вести о своем друге, царевна горько-горько плачет и молится, а то старается развлечься литературными занятиями. Переводит на русский язык иностранные книги, но часто, не дописав фразы, она бросает перо и задумывается. Иногда она вдруг в ужасе поднимается с кресла, оглядывается дикими глазами. Что же это с нею? Ей страшно, так страшно, что она бежит из своего уединенного покоя к сестрам, но и это не помогает, и там какая-то тоска наваливается ей на сердце, томит какое-то предчувствие. Иной раз у самого уха слышатся неясные, но странные голоса, перед глазами мерещится что-то. Что же это? Или вернулись давно позабытые кровавые призраки? Или исполняется предсказание безумной Любы Кадышевой о том, что она никогда и никуда не уйдет от этих призраков? Отчего до сих пор они не являлись? Да и зачем им теперь являться? Нет, это так. Это пройдет. Мертвецы бессильны. К этим мертвецам царевна причисляет и Любу Кадышеву, которая, исчезнув после стрелецкого мятежа из терема, никогда в него уже не возвращалась. Никто не знал, где она и что с нею. Мрачное предчувствие Софьи оправдалось. Поход князя Голицына был неудачен. Ему даже не пришлось и видеть врагов татар. Оказались другие враги. Гетман Самойлович с 50 тысячами казаков присоединился к войску Голицына. И не успели они достигнуть урочища Большого Луга, как вместо татар из степи на них помчался огонь. Вся степь горела. И Голицын, несмотря на невероятные усилия, должен был вернуться, ничего не добившись. Потом оказалось, что степь зажгли не татары, а казаки же по приказанию Самойловича, которому было невыгодно, чтобы русские покорили Крым. Царевна радовалась возвращению своего друга, но сознавала в то же время, что этот неудачный поход есть для всех них огромное несчастье. Дело, от которого столько ожидали, которое могло сильно способствовать большой популярности и князя Голицына, и Софьи, вполне не удалось. Враги торжествуют, а тут еще со всех сторон одна за другой приходят дурные вести. Внутри России много всяких бесчинств заводят и раскольники, и дворяне-помещики, которые превращаются в разбойников, грабят, собирают шайки и сбивают духовенство. Голицын работает без устали, но все понимают, что дело как-то не ладится, что недолго просуществует правительство Софьи. 3 долгие года проходят в постоянных тревогах. Наконец Голицын и Софья видят необходимость второго крымского похода. Авось на этот раз удастся достигнуть цели и исправить прежние неудачи. В феврале 1689 года собрался Голицын на татар. Для Василия Васильевича теперь решался вопрос жизни. Он должен вернуться победителем, иначе все погибло. Положение его в Москве становилось опасным. Уже было покушение на жизнь его. Убийца бросился к нему в сани, едва его удержали слуги князя. За несколько дней перед отправлением в поход у ворот дома Голицына нашли гроб с запиской, в которой говорилось, что если этот поход будет так же неудачен, как и первый, то главного воеводу ожидает гроб. Всякими способами хотели извести Василия Васильевича. Некто Иван Дьяков был схвачен и пытан за то, что вынимал у князя след. С тяжелым чувством выступил Голицын из Москвы в сопровождении 112-тысячного войска. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.